Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня математика, юриста, философа, профессора и весьма широко известного в узких кругах, как говорится.
Да и не только участник, узких, не, ну, так,
участника и организатора интеллектуальных игр. Но все-таки интеллектуальные игры — это, к сожалению, пока не такая уж широкая тусовка.
Это не самая главная
Анатолия Рафаиловича Белкина. Но говорим с ним не о математике, не о юриспруденции, а о проблемах движения в мегаполисах и о примерах решения этих проблем, в основном, конечно, в Москве, ибо тут мы имеем самый большой опыт.
Ну и мы как раз остановились на изменении маршрутов, но это еще не все. В принципе, еще в советское время дорожное движение рассматривалось с позиции гидродинамики. Это, оказывается, достаточно продуктивный подход. А с тех пор компьютерные системы развились весьма сильно, и искусственный интеллект вполне может такие проблемы решать. Если в советское время речь шла в первую очередь о системе типа «зеленая волна», которая строилась так, чтобы ты как раз подъезжал к светофору, когда загорается зеленый, и она работала, ну, скажем так, не везде и не всегда, но идея-то была хорошая.
Главная проблема в том, что из-за разной длины кварталов очень трудно организовать зеленую волну в обе стороны.
А вот нам искусственный интеллект и в помощь. Вот. Ну, конечно, трудно. Но на самом деле проблема не только в этом. Проблема еще и в том, что люди нагло нарушают МПДД. Ну, первое правило же какое? При въезде на перекресток убедись, что выезд с него есть. А вместо этого человек въезжает и стоит посреди, как баран. Другого слова нет. И все. И вот я с этим регулярно сталкиваюсь в районе метро Красносельская. Вот я на трамвае еду в университет свой, ему надо повернуть с Нижней Красносельской на Русаковскую. А он не может, потому что какой-то баран на перекрестке стоит, и все. А баран не может уехать, потому что у него выезда нет. Но он, как дурак, обогнал трамвай, стоит, и все, трамвай звенит. Были, правда, по этому поводу грандиозные предложения, которые я даже поддерживал. Надо оснастить трамвай отбойниками и разрешить им в такой ситуации, ну, трамвай большой, железный, сдвигать к чертовой матери и проезжать мимо.
Ну, пока ограничились мерой не такой опасной, а именно диагональная сетка на перекрестке,
да,
означает, что если ты на этой сетке остановишься, тебя оштрафуют.
Ну, тут есть еще один довольно интересный момент, и я однажды с этим столкнулся. Значит, вот так произошло, ну, из-за того, что столкновение произошло, не, без жертв, без ничего, но столкновение. На узкой улице, опять же, на Бауманской, около переповорота на Ольховскую, и все, стоит трамвай, и я в нем сижу. Сзади стоит трамвай, еще один стоит трамвай, все сидят. А ведь, между прочим, люди теряют время.
Да.
Вот. Этот вопрос может быть решен в рамках гражданского судопроизводства. И стоит только вот такому барану получить иск, а коллективный иск в такой ситуации возможен. Значит, стоит только ему получить иск тысяч так на 600. Хорошо подумает другой раз, как поступать.
Ну да, поскольку время потеряют очень
многие. Многие, и главные государственные организации, нарушен график.
А я отмечу, что в принципе из всех видов общественного транспорта именно у трамвая самая большая пропускная способность,
трамвай,
но вот при условии,
вещь,
что его не тормозят такими вот способами.
Кстати, московские трамваи, опять же,
Мельников, кстати, это не раз отмечал.
Я согласен с ним полностью. Московские трамваи, кстати, в них приятно ездить, вот эти новые длинные трамваи. Витязь, они называются, Русич, там как-то еще, я не знаю. Ну, так это же красота.
Ну, да.
Вот опять же я посмотрел на трамваи в Питере. Нет, ребята, это совсем каменный век, да.
Ну да. Тут, кстати, вопрос, почему Москва отказалась от троллейбуса.
То есть я ответ знаю, но он недостаточен.
Ну да. Ну, официальный ответ такой, что раз поснимали все растяжки в городе, раз убрали под землю все провода силовые и связи, то оставлять провода троллейбусные было как-то не очень красиво. Но с моей точки зрения это все-таки, как говорится, хуже преступления. Это ошибка?
Не знаю.
Это, если не ошибаюсь, сказал Антуан Ромарич Буле, граф де ла Мёрт.
Я думал, Фуше.
Это именно
Деля Мёрт,
автор Наполеоновского кодекса. Так вот, почему это ошибка? Потому что электробус, в отличие от троллейбуса, вынужден постоянно возить с собой мертвый груз батарей, а это значит, что экономичность у него заведомо ниже, чем у троллейбуса.
Конечно, выиграть во всем невозможно. Однако должен вам заметить, что движется он гораздо более плавно, его не трясет. То есть электробус, даже по сравнению с автобусами, он гораздо приятнее. Это действительно так. Кроме того, у него есть очень крупные преимущества перед троллейбусом.
Ну, не трясет его как раз благодаря мертвому весу.
Тоже неплохо. Вот, так вот, что хочу сказать. Хочу сказать то, что в условиях сугробов ситуация, когда троллейбус не может проехать, потому что ему рогов не хватает. Вот я в такие ситуации попадал много раз. Что вот вся правая полоса занята сугробами, куда ее сдвинули, все. Следующая полоса, там кто-то припарковался. А где ему парковаться? Больше негде, получается. В самом крайнем правом. И все, и троллейбус не может проехать, он стоит и бибикает. Ну что тут хорошего?
Ну, пожалуй, да. Действительно.
А электробус, конечно, маневр. Но троллейбус мне жалко. Я люблю этот вид транспорта.
Мне тоже.
Да.
Но техника – это искусство компромисса. Генрих Саулович Альтшуллер, создатель теории решения изобретательских задач.
Ты знаешь, что я ее преподавал?
Нет, не знаю.
Теперь знаешь.
Между прочим, отметил, что инженерные решения – это всегда компромисс. Когда что-то улучшается, что-то неизбежно ухудшается.
Диалектика.
А чтобы улучшить все, ничего при этом не ухудшив, нужны именно изобретения, и, как правило, очень серьезные.
Не-не, ничего при этом не ухудшив не бывает. Это нарушает второй закон термодинамики. Значит, для того, чтобы очистить что-то, нужно загрязнить что-то другое в большей степени. Это же мы понимаем.
Ну, во всяком случае, не ухудшив ничего из значимого для нас в данном
это
случае.
Это был великий человек, но я с ним лично не сталкивался, к сожалению. Но Трис, я просто говорю, на каждом шагу это. Я студентам это говорю. Смотрите, друзья, вот чуть-чуть бы изменить, как учит нас Трис. Давайте то, что идет против часовой стрелки, попробуем пустить. И вот уже изобретение. То, что стоит вертикально, давайте положим горизонтально. Да, это не принципиальная новая вещь, но новая, и она работает по-другому. И 90% изобретений, они именно такие. То есть, фактически говоря, это всего-навсего улучшенное распредложение. Но они работают. А, конечно, бывают революционные прорывы. Это ясно, новые эффекты там, да.
Ну да, собственно, Альтшуллер поделил изобретение на 5 классов по степени новизны, причем первый класс – это изобретения, основанные на фундаментальных научных открытиях.
Ну, конечно, очевидно. Вон это самое, допустим, МРТ мне делали только что. Вот это фундаментальная вещь.
В этом смысле вспомнился мне рассказ, кажется, Андрея Балабухи о человеке на посту диспетчера движения какого-то мегаполиса. Рассказ, естественно, фантастический, поэтому с хэппи-эндом. А именно, ему сообщают, что придумана, наконец-то, телепортация.
Это тоже рождает много проблем.
И теперь из любой точки города в любую можно будет попасть напрямую, ни с кем не пересекаясь.
Очень хорошо описано в фантастике, как прилетает полчеловека, а другой человек, полчеловека прилетает куда-то в другое место. То есть это любимый сюжет фантастов. Сбой в телепортации.
Ну да.
Телепортацию
но
я
у Балабухи почему я вспомнил именно его, потому что там это описано именно с точки зрения обсуждаемой нашей проблемы,
ну, организации движения в мегаполисе. Например, широкое внедрение воздушного транспорта. Оно, это, как мы понимаем, приведет к таким проблемам, столкновения еще и там, да, что проблемы нынешние просто как небо совчинку покажутся, ну, это же ясно. Ах, идея-то хорошая, давайте это самое развивать, авиетки, коптеры, в конце концов, индивидуальный коптер типа рюкзака, который поднимает человека и переносит, куда ему надо, это реально уже сейчас. Вот в чем проблема-то? Это можно сделать.
Да, только теперь к автомобилям, врезающимся в стены домов, добавятся коптеры, врезающиеся в крыши домов.
Да, в крыши. А вот нам пришел вопрос. Смотрите, как интересно. Нам рекомендуют приезжать отдыхать в Крым. Владимир, я очень люблю Крым. Я много раз там был уже после 2014 года, за что меня даже включили в список миротворец. Кто-то туда им стукнул. Но я, собственно, не удручал этим. Но самолеты, к сожалению, туда сейчас не летают. А поездом ехать 36 часов, это все-таки для меня неудобно. Я длинный человек, и мне невозможно в поезде спать.
Ну, я-то в поезде сплю так же легко, как дома. Дело в том, что я с раннего детства сплю исключительно на боку, сложенным в три погиби. Или, как неправильно говорят, в три погибели.
И, конечно, три погиби, да? То есть трое.
Вот. Но, к сожалению или к счастью, я сейчас так загружен по работе, что выехать из Москвы больше, чем на двое суток, практически невозможно.
Меня приглашали на конференции неоднократно в Крым. Я туда все время ездил в конце апреля в Алушту, в Севастополь, а сейчас не поехал. Ну, вот по той причине, что я не могу. То есть надо неделю ехать, чтобы туда и обратно. Уже трое суток одна дорога. Не могу себе позволить.
Так что, конечно, спасибо за предложение.
Ну, как только, так и сразу.
Как говорится, рад бы в рай, да дела не пускают.
Ну, будем надеяться.
Но, строго говоря, в оригинале не дела, а грехи. Ага. Но грех – понятие растяжимое, а дела можно подсчитать точно.
И давно ли, говорит, вас эти грехи мучают? Почему мучают? Я ими наслаждаюсь.
Да. Вот. Но, возвращаясь к мегаполисам, скажу, что я несколько раз в году бываю в Питере. Ну, по большей части на турнирах. Но есть и другие дела. И должен сказать, что питерский транспорт, ну, то есть, смотря с кем сравнивать, но если с Москвой, то это, к сожалению, по большей части кошмар.
Ну, это связано с тем, что денег меньше. Применительно на душу населения, скажем так. Москва больше Питера, ну что, в 2.5 раза где-то, да? Но денег здесь гораздо больше. Поэтому Собянин имеет большие возможности в этом плане. И он их грамотно выделяет именно на это. А питерское руководство, мало с ним знаком,
кстати,
я не могу ничего сказать.
Кстати, должен заметить, что Юрий Михайлович Лужков, а я имел честь 12 лет состоять в одной из групп его советников, очень много сил тратил на приспособление города к автомобильному движению. Собянин же на этом направлении тоже многое делает, но все-таки именно для общественного транспорта делает гораздо больше.
Несоизмеримо больше. То есть вот это вот, конечно, вот собянинский козырь номер один – общественный транспорт.
Ну а что касается Питера, там, по-моему, вот сложилось у меня такое ощущение, что особого внимания развитию общественного транспорта уделяется вряд ли больше, чем в Москве в лихие 90-е.
Совсем мало. Ну, приведу два примера. По Невскому проспекту колонны идут автобусы один за другим. И очень плохой. Там в Питере вообще климат плохой, понятно. И роза ветров неприятная. То, это известно с петровских времен. Но на Невском проспекте дышать просто нечем. Вот сейчас мы были не самые жаркие дни, но тем не менее. В автобусах сидит кондуктор. Боже мой, в каком веке мы находимся? При том, что платить можно карточкой просто банковской, там удобно в этом плане. Просто прикладываешь ее к валидатору, и все. А кондуктор следит, чтобы ты это сделал. Ну, ребята, ну это же, это просто прелесть. Ну, вот так.
Ну, по моим наблюдениям, в Москве, если не приложишь ничего к валидатору, то на тебя другие пассажиры будут смотреть с удивлением.
Мне никогда этого не говорили. Но ты же, как и я, ездишь по социальной карте. Я ее давно уже не прикладываю. Мне объяснил пенсионный фонд, что бесплатный проезд есть, а прикладывать — это ваше дело. Ну, а что? Ну, хорошо, я приложил.
Вот тут...
Теперь ко мне подходит контролер. Как правило, контролер не подходит ко мне. Он видит, что я уже не молодой человек, проходит мимо. Но он ко мне подходит и говорит: у вас социальный? Я говорю: да. Ну, давайте посмотрим. А что же вы не приложили? Я говорю: на ней вроде не написано, что я обязан прикладывать. Он говорит: нет, вы не обязаны. Я говорю: ну так это вам нужно просто для учета. А тут он меня уел. Он нашел аргумент. Говорит: нет, вот тут вы не попали, уважаемый. Дело в том, что от того, что вы не приложили, вы не застрахованы. И случись чего с этим трамваем, вы страховки не получите, а поскольку не зафиксировано факт вашего присутствия здесь.
Ну, а я добавлю по опыту...
Это аргумент.
По опыту Одессы, где в начале 90-х годов ввели бесплатный проезд в общественном транспорте. И очень скоро...
И транспортный налог?
Нет, просто, ну, были у города какие-то свои ресурсы. И очень скоро плотность потока общественного транспорта сократилась раза в два. Почему? Потому что билет – это действительно еще и учет. И когда нет учета, оказывается значительно проще и удобнее. Нет, не выпускать часть транспорта на линию под любыми предлогами. Ремонт, нехватка водителей и так далее, и так далее. Ну, ведь парку-то
троллейбусного прочих... Это, между прочим, решается путем выдачи именно бесплатных карт.
Да.
Тогда учет есть.
Да, а вот в Одессе тогда просто перестали платить за проезд, просто отменили все варианты билетов, и вот это привело к очень скорому упадку самого транспорта.
Интересно. Ну, я в Одессе совершенно с ней не связан, но могу сказать, что в Москве достаточно много раз дискутировался вопрос об отмене платы за проезд вообще и замены ее транспортным налогом. И это, кстати, хорошая идея. Но, опять же, как учет предпринять. Но, тем не менее, сейчас, опять же, в эпоху компьютеризации, я думаю, проблема учета могла быть решена. Но все время она вязнет, эта идея вязнет в том, что, ну вот, а как же, а понаехали? Что же, они бесплатно будут ездить вот так вот по нашей красавице Москве? Ну, наверное, да. Ну, что ж поделаешь. Они бесплатно ходят, скажем, по нашей красавице Москве, или на своих машинах они приехали, во. И они же дорожный налог у нас здесь не платили. Так что, я думаю, эта проблема решается. Но сейчас как-то она отошла на задний план, и Собянин решает все эти проблемы.
Ну да, тем более, что есть социальные карты.
Разных вот, видов.
Да, пенсионные, студенческие, еще какие-то. Не помню точно, какие. Ну, у меня пенсионная,
да,
кстати.
Это понятно.
Пенсионные карты в Москве очень красивые, даже с портретами.
Вот. Ты показал без портрета, ты его пальцем закрыл.
Нет, как раз.
А, да-да.
Пальцы сбоку.
А, кстати, я, поехав в Питер, интересовался вопросом, а действительно ли наша карта? Мне, значит, выяснилось очень интересный момент. Значит, на разных сайтах пишут: да, нет. Я пришел в Ленинградское метро первый же день. Мы приехали на Московский вокзал, надо ехать. Контролер не знает. А вы, говорит, приложите и попробуйте. Я приложил. Загорается, проходи. Я так обрадовался. Ну, не то, чтобы денег жалко, но это приятно. Думаю, смотри-ка, договорились же друг с другом. Не тот-то было. Значит, мы с женой прошли, она тоже пенсионерка, да, так же прошли, нормально все. А на следующий день, значит, да, еще успели один раз проехать на автобусе, и там тоже получилось. А на следующий день он сообщает стоп-лист. И тут я начинаю понимать, в чем дело. Он воспринимает эту карту как банковскую. Она же является одновременно банковской картой ВТБшной. Воспринимает как банковскую. И то есть он ее списал, а списать с нее ничего не удалось, потому что денег-то на ней нет. Я туда ничего не клал. И все, он ее заблокировал. Я думаю, боже мой, я сейчас приеду в Москву, окажется, что она здесь заблокирована. Нет, оказалось, что нет.
Ну, кстати, у меня на этой карте скапливается довольно много, и я ее использую даже как карту оплаты такси. Ну, пенсия у меня, конечно, небольшая, но у меня достаточно других доходов, чтобы с этой карты я ничего не снимал. Ну, именно потому, что она пенсионная.
Она не пенсионная, она социальная.
Ну, социальная, в моем случае, да, выдана можно, как пенсионеру, и я, естественно, решил, что пусть пенсия на нее и поступает.
Это твое право, но это не имеет отношения к нашей сегодняшней дискуссии никак. Но вот тот факт, вот слышите все, что, оказывается, один раз можно проехать. Ну, в принципе, там по любой банковской карте прикладываешь, и все нормально. Ну, потом снимают 43 рубля, снимают за проезд в троллейбусе, автобусе. Метро не знаю, мы больше там уже не едем.
Вот, но в любом случае, что касается развития общественного транспорта, то в Москве оно идет значительно быстрее. Звонок, слушаем вас.
Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Я житель Петербурга.
А, обиделась.
Петербурженка. Нет, не обиделась.
А мы вас ничем не обидели.
Нет, не обиделась. А констатация факта должна соответствовать этому факту. А вы, простите меня, очень образованный, уважаемый человек, и Анатолий Александрович, не говорите неправду. У нас сейчас, я как человек, пользующийся муниципальным транспортом, вы знаете, сколько у нас казанского и белорусского транспорта? Все автобусы заменили, вся логистика.
А мы разве это отрицали?
А вы сказали, а в Питере там, в общем, ужас, Невский там.
Ну что же.
Ну так автобусы ходят по Невскому, ходят и воняют.
Так нет, не автобусы, а ведь кроме Невского существует у нас огромный 5-миллионный город.
Конечно.
Понимаете? И вот можно вас попросить, как образованного человека, я очень люблю вашу программу и ваши диалоги, но вы знаете что? А вы возьмите статистику, а? Не просто с Московского вокзала не посмотрели, а вы посмотрите, сколько транспорта. Нам этот китайский ржавый транспорт, это еще Матвиенчинский, Матвиенко нас мучил.
Не-не, про Матвиенко мы ничего не говорили.
Ну что же, могу только порадоваться, что проблемы, которые мы видели, решаются.
Ну, никто же не спорит. Но мы говорим о том, что видим. Вот я сейчас жил на улице Рубинштейна, в доме, где находится Малый драматический театр. Там чудесная гостиница, не буду ее называть, чтобы рекламу не давать, на 4-м этаже. Вот, мы выходим, идем по Рубинштейну, дальше идем по Невскому, влево, вправо, но в основном движемся по нему. И видим огромное количество воняющих автобусов. Ну, никуда от этого не денешься. А еще и погода была пасмурная, то есть все этот смог этот копился. Ну, все. А так я ничего против города-то не имею. Вот.
Ну, остается только надеяться, что движение в правильном направлении не только начнется, но и не закончится.
Движение и жизнь, да?
Да.
Понятно.
Вот, я думаю, об этом мы еще поговорим при каких-то следующих встречах.
А нашу петербурженку мы приглашаем приехать в Москву. И пусть посмотрит. Может быть, она что-нибудь умное нам скажет в другой раз. Про Москву уже на этот раз, верно?
Ну, надеюсь на это. А с кем услышимся в следующий раз, пока не скажу, но точно будет интересно. До свидания.
Всего хорошего.
Допрос Вассермана.